Так еще раз, говорю в пятый раз. Мы говорили в прошлый раз и в субботу про то, что Бог испытывал Авраама. И мы как бы поставили несколько вех в этой теме, да? То есть тема называется «Испытание». Простому. Тема называется «Испытание», и мы поставили несколько вех, которые нужно уточнить и прояснить себе. Значит, первое, что у нас слово «испытание» – это широкое слово. Мы говорим «испытание» про все, как написано в Мислат Ишарим. Всякий человек – это испытание, да? Любая свобода выбора мы называем тоже это испытание. То есть, если человек поставлен в какую-то ситуацию, ему нужно решать, что делать, это испытание, сделать ли он правильно или нет, или он… Что значит делать он правильно? Правильно – это значит, что он сделает так, как подсказывает разум, а неправильно – это значит, что он сделает так, как его подтолкнет удобство, выгода и так далее. Нет, иногда выгода, разум тоже согласен сделать то же самое, что выгодно, но если это идет вразрез, то это называется неправильно, грубо говоря. То есть, если он пойдет по пути к совершенству или совершенному, или он пойдет по пути саморазрушения, как-то наслаждения ради наслаждения, которое не преследует никакой цели и так далее. То есть, или же он пойдет за какими-то вещами, которые его подкупают, или же он пойдет за разумом. И мы называем все это испытаниями, и не только мы называем это испытанием, но и мудрецы называют это испытанием. Например, 10 раз Бог испытывал Авраама, написано. 10 раз Бог испытывал Авраама. Как это может быть, что 10 раз Бог испытывал Авраама, как в Торе написано, один раз Бог испытывал Авраама. Во все другие разы ничего не скажет, что он испытывал. Это же не может быть, что все разы тоже это было испытание, и только тут сказано, Бог испытывал Авраама. Кроме того, Бог испытывал не только Авраама. Что вы хотите найти там? Что вы хотите? А вы хотите знать, написано действительно один раз у Авраама, что Бог его испытывал? Ой, это уже совсем нехорошо. Написано один раз. И больше ни про кого это не написано, кроме этого. Написано только еще раз, мы об этом говорили, написано еще, что Бог испытывал евреев, пойдут ли они за ним в пустыне, сейчас уже не начинаем сначала. Пойдут ли они за ним в пустыне. Это два раза в Торе, то есть про евреев написано 2-3 раза об одном и том же. Есть даже место, место, которое названо местом испытания. Выкрали маком аум масаум рива аль насутам это шем, написано, что евреи тоже испытывали Бога. Но про человека сказать, что Бог пришел и сказал, я сейчас буду испытывать человека, это написано только про Авраама, про единственного, один-единственный раз. Теперь мы еще провели, что мудрецы говорят, что Давид хотел, чтобы Бог назвал, как бы нарек свое имя над ним, чтобы Бог назывался Бог Давида, так же, как он называется Бог Авраам, Ицхак и Якова. И Бог ему на это ответил, что это не пройдет, потому что они выдержали испытания. То есть мы уже видим, что не только Авраама испытывали уже, испытывали Ицхака и Якова тоже. Еще Давида тоже, оказывается, испытывали, просто он не выдержал испытания, но его тоже испытывали. Но обо всем этом не написано в Торе или у пророков, когда рассказывается про Давида, что Бог испытывал Давида. Поэтому мы вынуждены сказать, что эти все случаи, хотя мудрецы называют их испытанием, но есть нечто особое в испытании Авраама, которое было послано ему, когда его попросили заколоть своего собственного ребенка. Еще один вопрос, который мы спросили, почему, это я не помню, озвучили мы или нет, только может на трапезе мы говорили на эту тему. Почему это называется Бог испытывал Авраама? С таким же успехом можно было сказать, Бог испытывал Ицхака. Так же, как Авраам сказали заколоть Ицхака, Ицхаке сказали заколоться. То есть Ицхак должен был согласиться с этим, ему было 37 лет, он вполне мог сказать нет. И везде в наших молитвах, и мудрецы это всегда подчеркивают, что мы просим там нас пожалеть, помиловать, дать нам всякие блага, вспомнив то, как Ицхак согласен был пожертвовать своей жизнью. То есть, почему тогда это называется Бог испытывал Авраама? Есть варианты ответов у присутствующих? Был. Есть кто-нибудь, у кого есть? Нет, можно 30 секунд подумать. Сейчас, вопрос понятен? Вопрос понятен, да? Это то, что было сказано за трапезой. Этот ответ был сказан, но я сегодня подумал и решил, что он ответ правильный, но просто нет вопроса, поэтому он ответ не на вопрос. Вопрос неправильно поставлен. Еще раз. Неправильно. Тот вопрос, который я поставил, в принципе, такого вопроса нет. Он как бы, это вопрос фиктивный. Почему? Потому что вопрос звучит так. Почему это испытание для Авраама, а не испытание для Ицхака? Очевидно, вопрос поставлен некорректно. То, что я подумал сегодня. Просто это некорректно. Потому что то, что в Торе написано, и Бог испытывал Авраама, сказал ему, сделай так-то и так-то и так-то, не имеется в виду, что для Ицхака это не было испытание. Имеется в виду другое. Имеется в виду, что всякий раз, когда человек стоит перед дилеммой, это для него испытание. Но нам в этом испытании важен конечный результат. То есть, допустим, если он перед дилеммой спасти человека, прыгнуть в реку и спасти человека или нет, то, что нужно получить из этого испытания, то, что он прыгнет в реку и спасет человека. Нам нужно спасти человека, нам нужно это действие, которое приведет к этому результату спасения человека. Это испытание человеку, мы называем это испытанием, все правильно, но причина это не потому, что мы хотим его испытать, а потому что нам нужно спасти человека. Нам нужно, чтобы человек сделал этот выбор и спас его. Нам нужен результат. Секунда. Нам нужен результат. Но эту вещь Бог привел ему не для того, чтобы его испытывать, а для того, чтобы он действительно бы выбрал прыгнуть в воду и спасти. Другое дело у Авраама. В Торе написано, что то, что Бог приказал Аврааму, не имело в виду того, что нам нужно какое-то действие, то, что произошло. Нет. Нам нужно испытать Авраама. Это то, что нам нужно. Да, Ицхак тоже попал под раздачу, его тоже испытали, но не из-за этого Бог это приказал. Понимаете, что я говорю? И мы говорили как бы все время, что в субботу в основном, что испытание Авраама, Рамбан объясняет, что значит Бог испытывает Авраама. Как бы, что Бог испытывает? Бог хочет посмотреть, что произойдет, и убедиться, что он хороший человек. Рамбан говорит, что это не имеется в виду это, а имеется в виду, что Бог испытывает Авраама, это Бог дает Аврааму возможность, чтобы та сила, которая была у него внутри заложена, проявилась на деле и стала активной в нем. И поэтому после этого испытания Бог сказал, теперь я знаю, что ты богобоязненный. Не то, что Бог не знал заранее, что произойдет. Это недостаточно знать, что произойдет. Ну, чтобы это произошло, Авраам действительно стал богобоязненным после этого испытания. То есть, проделав эту вещь и поборов себя, приняв то, что ему было абсолютно противно по его мнению даже, не просто это было тяжело ему убить своего ребенка, а весь этот приказ был ему тяжело принять как противоречить его мировоззрению, поборов себя, он установил в себе эту силу богобоязни тем, что он это поборол. И это то, что требовалось. То есть требовалось испытать Авраама, чтобы установить эту силу. Теперь по-русски действительно сказать про это слово, про это испытать неправильно. Такого слова самолет не испытывают для того, чтобы он стал самолетом. Самолет испытывают, знаете, он уже самолет или нет. Он не становится летающей машиной после испытания. Мы только не знали, он сможет полететь или не сможет полететь. Но на иврите слово испытание, ленасот, это слово, которое есть несколько оттенков, и оно употребляется в этих оттенках очень часто. Не в оттенке, что проверить, а в оттенке приподнять, как слово «нес». «Нес» – это шест, на котором что-то какая-то реклама там или какой-то символ, флаг. То есть ленасот это приподнять. Например, когда евреи там на них напали там змеи, Моше сделал змея из меди и поставил его на нес. Какой-то высокий шест. Как сказано после Синайского откровения, когда евреи сказали, что они не хотят слышать голос Бога, то Моше им сказал «Килиман насот этхем ба элоким». Бог пришел вас ленасот. Вы знаете, что такое ленасот? Леромем. Приподнять вас. То есть голос Бога не пришел, чтобы вы тут все умерли от этого страха, а голос пришел, чтобы приподнять вас и породить вас богобоязнь, что вы слышали голос Бога. То есть слово ленасот, оно не... Я бы даже сказал, что чаще оно употребляется, как приподнять. Но есть это слово можно употребляться и как проверить. Как Давид сказал Богу. Бахамейни ашем венасейни. Проверь, Бог меня испытай, да? Так Рамбан говорит, что в случае Авраама, что Бог говорит, что он приказывает, чтобы испытать Авраама, это имеется в виду, чтобы приподнять Авраама, чтобы укрепить Авраама в вере и в богобоязни. Таким образом, получается, что действительно, когда человек, неважно по какой причине, он переборол себя и сделал правильный выбор, действительно он укрепляет в себе эту силу, которую он использовал. Но не это причина того, что это с ним произошло, что он будет поставлен перед этим выбором. Может быть и эта причина, но была и другая причина, нам нужно именно это действие. Этому человеку было суждено сделать это исправление в мире. Он должен был спасти человека из реки, без того, что он укрепился или не укрепился. В случае с Авраамом это не так, потому как, по простой причине, что, во-первых, потому что этого не хотел, Бог не хотел, чтобы он это сделал. То есть Бог знал ему сделать вещь, которая ему была не нужна. То есть это было чистое ленасот, чистое приподнятие Авраама, и то, что это произошло, это не потому, что нужно было это действие от Авраама, чтобы он положил своего ребенка на жертвенник, замахнулся, и тут бы его остановили. Нет, нам нужно было только одно. Чтобы Авраам укрепился в вере. Нам не нужно было самого действия. Поэтому про все другие случаи не сказано, что Бог испытывал. Потому что во всех других случаях Бог не только испытывал во всяком случае, но и хотел, чтобы произошло такое-то и такое-то действие со стороны человека. В случае с Авраамом это было чистое испытание. Нам не нужно было от Авраама ничего. Богу не нужно было никакого результата от Авраама. Ему нужно было, чтобы Авраам укрепился в вере. И это то, что написано после того, как все завершилось, что Бог сказал, теперь я знаю, что ты богобоязненный. То есть теперь в тебе это проявилось, и теперь это есть. До этого ни Бог этого не знал, никто этого не знал, этого не было. Этого не было. У Авраама это появилось после того, что он через это прошел. Мы еще провели там, и поэтому, естественно, сказано, что Бог испытал Авраама и Ицхака. Потому что от Ицхака тут потребовалось просто действие. Или Ицхак попал под раздачу. Для него это было испытанием, он пошел на испытание, это большая заслуга, мы все упоминаем, все хорошо. Но это не называется, что Бог сделал это, чтобы его испытать. Бог сделал это, чтобы испытать Авраама. Теперь мы говорили тут, что о том, что Давид тоже хотел, чтобы его испытали. Вообще Давид не хотел, чтобы его испытывали, но Бог сказал, что если он не, пока он не испытан, он не может быть как бы четвертой основой мира вместе с Авраамом, Исхаком и Яаковом, и он не может, Бог не может называться Бог Давида. И мы тогда тоже спросили, что значит, Бог не испытывал Давида. Вся жизнь Давида это одно сплошное мучение, что значит, у него не было ни одного спокойного дня у Давида. Сперва он годы скитался по пустыне, Шауль его хотел убить, потом его сын против него восстал, хотел его убить, короче, потом Пнейцеруя, потом... Короче, Давид это человек, который не отдыхал ни минуты. Так что значит, у него не было испытания, но... Что значит, у Давида не было испытаний, он не испытан? Так еще тут непонятная вещь. Что значит Давид говорит Богу, после того, как Бог сказал, что, что ты не выдержишь испытания, поэтому тебя не испытывают, ты не выдержишь это. Давид сказал, нет, все-таки испытания. Еще одна непонятная вещь, почему действительно именно это испытание было послано Давиду? Испытание абсолютно не царское. Испытание частного человека. Женщины.
А что это за испытание? Вы все время говорите, а я не могу найти источник, где это можно посчитать.
Это Давида? Давида? Наизусть я не помню, но если вы откроете Танах и найдете там пасук Баханени Ашему Насени, то там маленькие буквы внизу будет указано, где в Гмаре написано про это. Другой вариант, вы заходите в Google, и там все уже просто. Там все просто. Значит, еще, значит, тут вопрос, что значит Давид говорит Богу, все равно испытание. Хотя ты говоришь, что не устаю, но испытание. Что это такое? Он говорит Богу, нет, я устаю, или что? Он даже не говорит, что он устает. Он говорит, испытай, я не устаю. Что такое? Здесь Бог сказал, ты не устоишь, все. Давид сказал испытание, Бог сказал, ты не устоишь, не выйдешь испытание. Давид говорит, нет, все равно испытание. Что это за спор такой? Что это за спор? Испытай меня вместе с тем, что я знаю, что я не устаю. И в чем тут как бы особенность именно этого испытания, которое было послано Давиду? Что ему дана была Батшева. И мудрецы говорят про Батшеву, как бы Давиду дана была абсолютная противоположность тому, что было дано Аврааму. Аврааму было приказано сделать вещь, которую вообще не надо делать. Испытание вам было такое, что ему сказали сделать вещь, которую сделать не надо вообще. Ему дали ошибиться в том, что Бог имел в виду другое, а он понял, что Бог имел в виду заколоть. А Бог имел в виду только поднять это Ицхака на жертвенник положить. Хорошо. Но испытание в том, что ему, по его мнению, приказали сделать вещь, он пошел на то, что действительно ошибка. Он пошел на то, чего нет. Он хотел делать больше, чем есть. То есть такой преданности Богу, чтобы приносить в жертву своих детей, такая преданность не нужна. То есть Авраам пошел на то, что он сделал вещь, которая действительно больше, чем Бог требует. А Давиду дали все наоборот. Мудрецы говорят, что Батшева, испытание Давида с Батшевой. Батшева все знает, что произошло с Батшевой. Это знает весь мир уже, это уже даже не касается евреев. Да. Батшева была женщина, во-первых. Батшева — это женское имя. Батшева — это женщина. И она была замужняя женщина, к тому же. Да, она была жена военачальника. И Давид ее увидел и сошелся с ней. И это было испытание, которое Давид не выдержал. Да, потом выяснилось, что она не замужняя, что она получила уже развод, но это уже как бы... Давид согрешил тут. Да, он не согрешил с замужней женщиной по факту, но это грех, который Давиду вменяется, про который он делал чуву, про который всегда его противник говорили, вот ты такой, что ты там вообще говоришь, ты смотришь, что кто-то такой и так далее. Так Гмара говорит, что это в конце концов Давид на ней женился. То есть ее муж умер, тоже отдельная история, ее муж умер, и это тоже вписывается в вину Давида, что он как бы согласился, чтобы он остался на первой линии, ее муж, и после того, как муж умер, он взял в жены, и от нее родился Машех, кстати, между прочим, от этой Батшева. Это мать Шломо, то есть тот ребенок, который родился от греховной связи, он умер. Но потом, когда он взял жену, родился Шломо. И Шломо, он, от Шломо идет Машиах. Шломо должен быть, сам был бы, сам Машиах был, должен был бы быть. если бы он там не, немножко не промахнулся. Но во всяком случае, это испытание Батшевы. Мудрецы говорят, что Батшева была предназначена Давиду с 6 дней творения. То есть Батшева — это женщина, которая была предназначена изначально. Это не просто человек родился, потом пошел в школу и стал таким умным, и поэтому его назначили главным. Нет. Батшева — это создатая особая душа, как Моше Рабейну. Всем понятно, да? Моше Рабейну — не просто человек, который сильно очень прилежно все учил, и поэтому он стал такой умный. Это не так, да? Моше Рабейну — это... Я не могу быть Моше Рабейну, даже если я очень захочу. Моше Рабейну — это специально уготовленная душа, особая. Бог этих людей вкрапывает в историю, чтобы они не дали миру скатиться вниз. Так Батшева была с 6 дней бытия предназначена Давиду. Это не то, что называется родственная душа. Родственная душа — это как бы психология, да? Это человеку кажется, родственная душа, не родственная душа, это, да, мы очень подходим друг к другу. Тут мудрецы говорят, что эта женщина создана для Давида с 6 дней творения, чтобы из нее выжил Машиах. Только мудрецы говорят, ахла пага. Он съел ее, когда она еще не созрела. То есть он должен подождать. И она бы все равно ему досталась, но нужно подождать. То есть тут Давида испытывали как раз наоборот. Не только вещи, которые он, ему предназначены, но предназначены с 6 дней творения. То есть испытание было в том, чтобы он подождал, чтобы Давид подождал, что то, что ему уготовлено, он не может это взять. Готово, как бы морковка уже. Но ее нельзя. Нельзя трогать. Мы тут привели, что то, что мудрецы говорят, что в принципе этот грех, который Давид согрешил, он, как мы начали слово по-русски, не подстать ему, как это? Лольфирамато. Не подходит, это более культурное слово. Кто тут сказал слово подходящее? Ну, не подстать, как сказать, это не то. Он недостоин, но недостоин это по-русски, ну хоть не по-русски, да, на иврите я знаю, как сказать.
Не подобает?
Что?
Не подобает?
О, вот оно, вот оно. Не подобает ему такой говорить.
А, не подобает.
Да. По-моему, мы нашли другое слово, но это тоже хорошо. Как бы не подходит, этот грех ему не подходит, но не подобает. То есть, мудрецы говорят, что этот грех вообще Давиду не подобает. И почему это с ним произошло? Потому что этим хотели показать, что помогает тшува. Что от греха можно отречься, можно вызвать, как бы, человека, который согрешил. Есть надежда, что он может отречься от греха и стать обратно праведным человеком. Это тоже не очень понятная вещь. Что значит, человеку дали согрешить для того, чтобы показать кому-то, я не знаю, кому всему миру, что можно сделать чуву. Это как-то не хорошо. Что значит, человеку дали согрешить. Если Бог его сам к этому привел, что он согрешил, то при чем тут Давид? Если у Давида не было сотого выбора, Бог просто хотел что-то показать, взял Давид за шкинку и заставил его сделать грех, то это не проблема Давида. Давид свободой выбора, всем вменяется в грех. Пришел пророк и пристыдил его за это. Начал ему рассказывать, что у тебя там сотня овец, а у человека одна овца была, и ты взял эту овцу, что тебе эта овца и так далее. То есть это Давиду вменяется в грех. Значит, это его свобода выбора. Что значит для того, чтобы показать, что была чува? И теперь... Еще тут такой вопрос был задан. Если Богу нужны 4 основы, то почему сегодня не нашел себе какую-нибудь основу, которая может выдержать? Только Давид. Все намеки идут на следующее, что то, что Давид хотел, чтобы он был уже... А что такое Машиах? Машиах – это человек, который приводит мир к его концу. То есть мир куда-то катится, приходит Машиах и поворачивает его назад. Это то, что такое Машиах. Машиах – это не просто такой человек, который всех победит. Машиах – человек, который перевернет мир назад, то есть весь мир изменит свое направление, которое направлено не к Богу, и обратится к Богу. Это человек, который обратит весь мир к Богу. Это тот, что Машиах. Причем обратит мир к Богу путем того, что он победит всех. Фактически, то есть на деле он будет самый удачный. Он будет удачный правитель. И тем, что он будет удачный правитель, и он будет делать все именем Бога, как бы малым количеством танков, скажем так, и в этом проявится то, что тот, кто с Богом, тот прав. Так же, как Давид победил Голиафа, да? Давид победил Голиафа, когда Давид пришел, все боялись, дело было так, что решили не вести войну, а просто два человека будут с каждого стана, и кто победит, так и порешим. Те, значит, проиграли. Зачем умирать таким количеством людей? Голиаф, никто не хотел против него выйти, потому что это безнадега. Давид сказал, что он выйдет. Ему сказали, что с ума сошел. Кто ты такой вообще? Юнец. И Голиаф, когда увидел, вообще не понял, кто ты такой. Но Давид ему сказал, он его предупредил. Я иду на тебя без оружия. Я иду на тебя только именем Бога. Он пошел на него без оружия, он пошел с рогаткой. То есть изначально Давид – это Машиах по сути. Он никогда Давид – Машиах Израиль. И он как бы от него идет родословная Машиаха. То есть, как написано у мудрецов, что когда Бог избрал Машиаха, то Машиах может, давал Давида как Машиаха, то теперь Машиах должен родиться только от потомков Давида. Как? То есть до этого Машиах мог быть любой человек в мире. После того, как избран был Давид, то Машиах – это только потомок Давида. И через него потомок Шломо. Он должен быть потомок Шломо. Он не может быть никаким другим образом из еврейского народа. То есть Давид, он Машиах, который еще не привел мир к Богу до конца. То есть он не проявился, этот Машиах. Но он начало Машиаха, как сказать, не знаю, шореш Машиаха, шореш корень Машиаха, исток Машиаха,
основание,
ну в общем, он зародыш Машиаха. Так Давид хотел, чтобы он был уже не зародыш Машиаха, а чтобы он был таки Машиахом. Он был таки Машиахом. Да, возможно, что еще потребуется время, но это только дело времени. А мы уже как бы вступили в эпоху Машиаха. Да, может, мы еще не всех, Машиах еще не всех победил. Может, он даже и умрет, и его сын продолжит его дело. Но это уже как бы, мы не идем уже назад, мы идем уже вперед. Уже пришел Машиах, и мир уже возвращается. Это то, что хотел Давид, что он был не зародышем Машиаха, а началом Машиаха. А что Бог ему сказал, что это невозможно. И это то, что называется, что Бог назовет свое имя над ним. То есть, когда Бог назвал себя Богом Авраама, это значит, что Авраам уже все пошло в другом направлении. От Авраама уже пошло. Он не предвестник того, что кто-то придет и повернет мир. Нет, мир перевернулся. Когда родился Авраам, и был избран, мир перевернулся. У Бога появился человек, из которого пойдет народ, и через этот народ будет исправление. То есть уже началось новое течение в истории. Давид хотел, чтобы это течение уже началось. И так, и это значит, что Бог наречет над ним свое имя. То есть не просто, что он избран как зародыш, и от него будет Машиах. А это уже Бог называется Бог Давида. А что Бог вам сказал? Что он не испытан. Он не испытан. Что значит, он не испытан? Это значит, что этот человек может упасть. Он может упасть. Теперь есть две возможности. Он может упасть, И потом что будет? Потом он или встанет, или не встанет. Как любой человек был упал, он одно из двух, да, или умрет, или выживет, да. Человек заболел, одно из двух. Так, Давид должен был показать, что хотя он может упасть, но он однозначно встанет. То есть Давид проявил, хотел проявить ту силу, что он уже больше не упадет. На что Бог ему сказал, нет, еще время не пришло. И испытывать тебя нечего, потому что ты не выдержишь. Потому что ты еще не полностью Машиах. Ты еще не тот, который не может упасть. Тогда Давид ему сказал, хорошо, испытай меня все-таки, даже если упаду. В чем суть? В чем прелесть испытать человека, чтобы он упал? Чтобы показать, что он может встать. И это Давид показал. И поэтому все говорят, что этот грех не был предназначен в принципе для Давида, как проверка того, как бы Давид должен был бы не согрешить, и вот он согрешил. Нет. Давид хотел, чтобы его испытали, да, ну если я, значит, если мне не суждено не упасть, то я хочу хотя бы встать из этого. И в этом проявилась сила Давида, что он может встать из любого греха. Даже из того греха, который он сделал, поэтому его испытали тем, что в принципе ему предназначено. Ему предназначено не падать, но не сейчас. Пока что ты плохая нога. Ты нога, которая складывается. Нога складывается. Поэтому, но ты думаешь, что ты уже, на тебя можно все поставить, все карты. Я тебе покажу, что есть вещи, которые тебе предназначены. Ты прав, ты действительно, от тебя будет Машиах. Но не сейчас. Поэтому испытали Батшева, который в принципе предназначен, только не сейчас. Только не сейчас. И поэтому про Давида сказано, как сказано про него в пасуке. Ашей агевер ашер укам аль. Благословен муж, который укам аль. Что такое укам аль? Это слово, которое вообще нету перевода. Что такое укам аль? Укам это поставлен. Аль это над. Или оль. Оль это, как сказать, оль по-русски это... Как? Ермо. Нет, это нет. Это оль как предмет, предыдущий в Максидоме, а оль как понятие, крест по-христиански. Оль это крест. Оль это обязанность, которая лежит на человеке. Участь. Это не же другое, это удел такой, да? Нет, это обязанность, которая лежит на человеке. Оль. Так мудрецы говорят, что укам аль это человек, который иким оль. Он создал обязанность. Какую обязанность создал? Он создал обязанность чувы. Обязанность возвращения, то есть обязанность возрождения после греха, но это слишком кровопадно. Обязанность восстановления, то есть до этого мир не обязан был идти по пути, то есть основной чертой человека должен обладать, основная сила была в том, чтобы не упасть. Давид установил в мире, что основная сила, которая нужна ему, это чтобы встать после падения. Это то, что называется Давид, он установил обязанность чувы. Не возможность чувы. Возможность чувы всегда была. И человек всегда был обязан сделать чуву. Но не было обязательно, чтобы человек шел этим путем. Упасть и встать. После того, как Давид был испытан по его просьбе, таким образом, что он не выдержал испытания, он установил, что мир идет таким образом, что его сила в том, что мы встаем из падения. Как написано в Таве, Шева и Польца Адиквека. Семь раз упадет праведник и встанет. То есть праведник, основная заслуга праведника не то, что он не упадет. Наоборот, написано, что он упадет. Написано, семь раз упадет праведник и встанет. То есть нам нужно знать, что он семь раз упадет. И нам нужно знать, что сила его в том, что он встанет. Об этом был спор. Мы уже как-то приводили этот, ну, окей. Спор, как бы, об этом, не спор даже, как сказать, лучше, об этом противоречие и кот виют, противоположность, полярность между Яровам бен Неват и Давид. Яровам бен Неват, наверное, не все знают, поскольку не все знают, что такое Батшева. Яровам бен Неват, это был первый царь, когда раскололось царство в Израиле. Раскололось оно очень быстро. После Давида был Шломо, И во времена Шломо раскололось царство. То есть не во времена Шломо, а сына Шломо. Но причина того, что оно раскололось, произошла с самим Шломо. Шломо – это царь Шломо. Иеровоам бен Нават был первый царь, который не потомок Давида, и царство раскололось на Иуда и Израиль. И это шло до конца храма, пока вообще прекратилось царство. Во всяком случае, этот человек, Иеровоам бен Навад, про него сказано, что до того, как он согрешил, он был большой грешник. Но до того, как он согрешил, сказано про него, что он был царь Гомор. Он был абсолютный праведник. Абсолютный праведник. И он из потомков Рахели. А Давид, естественно, потомков Леи. И потомки Рахели в этом, как бы, сила Рахели в том, что она праведница. А сила Леи то, что она может встать. Так же, как их судьба, да? Что Рахель изначально предназначалась для Якова, а Леа она была предназначена Исаву. Только она ушла от этой доли, то есть она сделала чува. Она ушла от того, чтобы быть женой Исавой, и стала женой Якова. Поэтому все ее сыновья, их сила, а центральный из них это Иуда, то есть Иуда это праотец Давида, их сила в том, что они хозрим бачува, они умеют делать чува. Так этот Иеровоам бен Навад, но потом Рахель. Естественно, царство раскололось между Рахель и Леа. То есть, по сути, царство раскололось между праведниками, которые были самые большие грешники, естественно, потому что праведник, он очень силен в непадании. Но если он падает, то дело плохо. То есть, если праведник, сила которого не как у Давида, а как у сыновей Рахели, если он падает, то тогда плохо. Тогда он падает со всей тяжестью и продолжает это, укрепляется в своем падении до конца. Как Иеровоам бен Навад, который согрешил настолько, и для того, чтобы все не шли за Давидом, то есть за центральным царством еврейским, он возобновил грех тельца. Он поставил идола и сказал то же самое, что сказали про тельца. Вот Бог, который у тебя есть. То есть он вернулся к истокам всех греха он вернулся. И написано, что Бог ему сказал после этого, сделай чува. И я, и ты, и Бен-Ишай это Давид Бен-Ишай, и Давид, будем с тобой гулять в Ираю. Я, Давид и Бен-Ишай. На что Иеровоам бен Навад сказал, кто первый? Он сказал, Давид, он сказал, я не хочу. То есть, так вообще он бы мог сделать чуву. Но если, что такое кто первый? Что значит кто первый? Вообще, какая разница, кто первый? Кто первый, это имеет в виду, как устроен мир. Так, что основное это в том, чтобы уметь вставать из греха, или основное, чтобы уметь не грешить. Если основное, что нужно вставать, значит все равно Давид первый, всегда. Всегда Давид первый, как бы. Даже если Иеровоам не грешил, он из Пардма. Он, да, он в помощь Давиду, да. Потому что мир стоит на том, чтобы не оставаться в грехе. Это то, что Бог испытал Давида через Батшеву, предупредив его, что он не устоит. И Давид все равно хотел, чтобы его испытали, и об этом уже говорят, чтобы показать, что даже если мы грешим, это больше, чем даже если мы грешим и встаем, мы идем на испытание, зная, что мы его не выдержим. Мы идем на него, мы кидаемся в воду, зная, что мы утонем, и нас спасут. И мы сами себя спасем, так уже нельзя сказать, зная, что мы утонем. В общем, в этом сила Давида и в этом его испытание. И это такая нога, которая в будущем у нас будет крепкая нога. Сейчас она пока еще не очень. Вот как бы завершив тему испытания. Что я хотел вам сказать? Что? Ну, все, на следующий урок уже нельзя ее продолжить. Кстати, этого я не знаю что, но я вам скажу так, вы подумайте и сами додумайтесь. В нашей главе рассказывается про то, что Авраам выкупил землю, чтобы похоронить Сару. Так я не знаю почему, это считается одним из испытаний Авраама. Испытание заключается в том, что Бог ему обещал эту землю, и в конце концов он должен похоронить свою жену, он должен был это выкупать за деньги. Вообще я слабо понимаю, в чем это испытание.
Потому что ему
земля еще не его. Что значит ему обещали землю? Потомкам обещали землю? Что? Я вообще... Ну хорошо, допустим. Допустим, что было бы понятнее, если бы у него было какое-нибудь фамильное захоронение. Понятнее. Хорошо. Не надо было тратить деньги на это. Допустим. Но я не понимаю, почему такое большое испытание. Потому что Гмара говорит, что когда... Гмара вообще сравнивает Авраам и Иов. Иов. Гмара вообще говорит, что сатана, когда хотел, подбил Бога на то, чтобы он дал ему Иова на испытание. Это еще один человек, которого испытывали, кстати. В Торе это не написано, это уже Писание. Он увидел, что Бог слишком увлекся Иовом. И он забывает Авраам. И тогда сатан, такой праведный человек, сказал Богу, позаботься о Аврааме, и сказал Богу, Бог сказал сатану, видел ты Иова, вот этот человек. А что сатан сказал, ты его не испытал, дай мне его в руки, я тебе покажу, что это за человек. И Гмара говорит, что он это сделал, потому что он увидел, что Бог забывает Авраама. Когда Гмара приводит сравнение, в чем сила Авраама, в чем сила Иова, то Гмара приводит из всех деяний Авраама то, что он не... не начал сомневаться о правдивости Божьего суда, когда ему пришлось выкупать землю до отца. Огромное количество заслуг. Почему выбрали именно это как испытание Авраама напротив того, что Иова испытывали, что его довели до последней возможной границы страданий возможного человека? Она говорит, что испытание сатаны было больше, чем испытание Иова. Потому что сатане сказали, разбей бочку и сохрани вино. Как бы ты можешь его довести до последней стадии, но чтобы он остался жив. То есть тебе нужно разбить бочку и сохранить вино. То есть его довели до последней грани страданий возможных в мире. Почему это равносильно или даже меньше, чем то, что Авраам не усомнился в Боге, когда ему всего-то надо было выкупить землю, когда вообще его не его. Этого я не знаю. Это надо.